Доброе утро всем! Счастливой субботы! Как Стефани объявила, из-за кафедры мы продолжаем исследование послания к евреям. На этой неделе мы будем проходить, наверное, самую кульминационную тему во всем послании. Мы завершаем 11 главу, и мы начнем 12 главу сегодня. Несколько стихов первых мы успеем пройти. Это действительно кульминация послания к евреям. 2 недели назад мы прошли большую часть 11 главы, и одна из ключевых мыслей, которые мы взяли для себя в 11 главе, это та, что живущие верой, они странники и пришельцы на этой земле. Живущие верой, очевидно, не принадлежат этому миру. Они принадлежат небесному миру. И в 14 стихе говорилось, что те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. То есть, если мы зададим себе вопрос, показывает ли моя жизнь, или говорит ли моя жизнь, что я ищу небесного отечества, а не земного? И примеры здесь мы видим Авраам, Исаак, Иаков и многие другие люди, которые так жили. И когда доходишь до конца 11 главы, то там говорится о людях, которые избегали острия меча, которые в немощи укреплялись, жены получали своих умерших здоровыми, а другие были замучены и погибли, и они не получили обещанного. И 37 стих очень интересный в этой главе. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». И затем 38 стих, «те, которых весь мир не был достоин». И нам стоит задать себе вопрос, а как насчет нас, мы такие же, или мы живем в этом мире, мы от этого мира? Те, которые жили верой, мир их не был достоин. Они были действительно людьми не от мира сего, и они были с небесной отчизны, и мир не был достоин их. Некоторые из них избежали смерти, а некоторые нет. Но в любом случае они проявляли веру. Иногда, когда вы проявляете веру, вы можете получить избавление от смерти, а может быть и смерть, чтобы получить лучшее воскресение. И, конечно, здесь ключевые личности здесь Авель, Енох, Ной, Авраам, Сара, Моисей упоминается, и список также других людей. И когда мы вспоминаем этих людей, мы говорим, что они герои веры, Авраам является отцом всех верующих или верных. То есть здесь во всей главе описывается история веры. Авраам пошел за Богом, не зная, куда идет. Сара проявила веру, то, что она получит ребенка. Моисей отвернулся от богатств египетских и решил лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Мы почти дошли до конца этой главы, но мы не смогли уделить достаточно времени 39 и 40 стиху, и с них мы начнем, а потом перейдем к 12 главе. Итак, с 39 стиха. «И все сии», то есть те, которых мы только что перечисляли, «свидетельствованные в вере, не получили обещанного». Вот интересная мысль здесь. Эти люди не получили обещанного. Чего обещанного? О чем здесь говорится? Очевидно, что они свидетельствованы в вере. И тот факт, что о них, ну, в английском языке немного по-другому оно звучит, что они о них хорошо говорили, о их вере хорошо говорили, да? То есть, ну, как бы засвидетельствовали о том, что у них хорошая, верная вера. Но что означает, что они не получили обещанного? В 40 стихе сказано, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, то есть, которые умерли в вере, не без нас достигли совершенства. Это интересный отрывок. О чем здесь Павел говорит? То есть Авраам, Исаак, Яков без нас не смогут достичь совершенства? Авраам – отец верующих. То есть будет еще группа людей, необходимая для того, чтобы Авраам достиг совершенства. О чем здесь говорит Павел? Давайте еще даже еще одну деталь отметим. Енох был отмечен в этой главе, также он не умер, но он был переселен. А здесь говорится, что все сии свидетельственные вере не получили обещанного. И здесь, кстати говоря, не говорится, что все умерли. Здесь сказано просто, что все не получили обещанного. Енох на небе уже. То есть Енох не получил обещанного. Он был переселен. А как насчет Илии, который упоминается косвенно где-то? И Моисей также, он воскрес, и он был взят на небе, на небо. Поэтому о чем здесь Павел говорит? Что они все свидетельственные вере не получили обещанного. Рука здесь есть. Обещанное, Христос говорит о земле, о восстановленной земле. Хорошо, мы сейчас посмотрим. Мы увидим, что же это за обещание. Основываясь на контексте послания к евреям. Что это за обещание такое? Не получили все эти люди свидетельственные в вере. Те даже, которые были переселены на небо, Енох, например, Илья, они, не видя смерти, оказались там. Моисей, который умер, но он и воскрес, и он тоже на небесах. Но здесь сказано «все сии», то есть все, которые упоминаются в этой главе. То есть, давайте поразмышляем над этим. 40 стих говорит, «Бог предусмотрел о нас нечто лучшее», или «предусмотрел для нас нечто лучшее» в английском переводе. Хорошо, то есть, несмотря на свидетельство в вере, которое получили вот все эти люди, Бог предусмотрел для нас нечто лучшее. Кто такие «нас» здесь? О ком он говорит? Мы знаем, что кто такие все сии, это все, которые до этого упоминаются. А кто такие нас, для которых или о которых Бог нечто лучшее приготовил? Основываясь на контексте послания к евреям, мы сейчас выясним с вами, кто это такие. Итак, Бог предусмотрел для нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Вопрос, который есть, что значит достичь совершенства? То есть, у Авраама не было праведности Христа, очевидно, что она была, он отец всех верующих. Он в книге «Бытие» упоминается, в книге в «Послании к римлянам» упоминается. Сказано, что Бог вменил ему праведность. Здесь используется греческое слово «телеяо». Я не богослов и не силен в греческом, но для тех из вас, кто использует симфонию Стронга, это слово 5048 или 5048. Это слово используется несколько раз в послании к евреям. Оно означает завершить, совершить. Ну, давайте посмотрим 10 глава, 1 стих. Давайте вернемся к 10 главе. Здесь используется это слово. И это поможет нам понять, что значит это слово, что они не без нас достигли совершенства. Мы посмотрим сейчас 10 главу, 1 стих. Итак, мы открыли этот 1 стих. Здесь сказано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Здесь говорится о церемониальном законе, о тех обрядах, которые совершали иудеи. Это было в пустыне, а затем, когда они уже вошли в обетованную землю, у них были жертвоприношения ежедневные, а затем ежегодные. И вот эти служения, которые они совершали год за годом, не могли сделать совершенными приносящих их. Например, в день очищения, который каждый год проходил, раз в году, если почитать книгу Левит 16:30, в этот день очищался народ Божий от греха, потому что на следующий день происходило? Но жертвы начинались снова, потому что эти жертвы были предзнаменованиями Христа, тенью Христа. А на самом деле Христос освобождает от греха. Все жертвы не делали их совершенными. Они были тенью, они были символом. Сами по себе эти жертвы не могли освободить от грехов. Во втором стихе сказано: «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Четвертый стих: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Обратите внимание, что здесь есть. Кровь козлов и тельцов не может приносящих эти жертвы сделать совершенными. Она не может очистить от грехов. Она не может уничтожить грехи. И в служении в святилище, когда уничтожались грехи, в какой момент, в какой период уничтожались грехи? В день очищения. И Павел говорит, однако, да, что даже в день очищения грехи Божьего народа не уничтожались на самом деле, они на самом деле не очищались. И слово «очистит», ну, в греческом языке так оно и звучит, «очистит». И это связано с очищением святилища. И помните, книга Даниила 8:14 говорит: «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». То есть в Ветхом Завете они не очищались, эти грехи. На самом деле они не изглаживались или не уничтожались, так можно сказать. Но основываясь на библейском пророчестве, это можно изучать в послании к Евреям 10 глава, кровь Христа очищает от греха. И мы понимаем, что через 2300 вечеров и утр, как предсказано в книге Даниила 8:14, Христос должен был взяться за очищение святилища. Вот где очищаются грехи. А кровь козлов и тельцов не может уничтожить грехи. Она просто символизировала кровь Христа, который принес себя в жертву. И затем он, как священник, вносит свою кровь во святилище, а в конце пророчества на 2300 вечеров и утр он входит в святое святых со своей кровью, и он очищает нас от грехов, уничтожая наши грехи. Когда мы видим это слово «совершенных», что они не без нас достигли совершенства, это синоним, синонимические выражения, можно сказать. Быть совершенными — это значит быть очищенными, или грехи уничтожены в день очищения. И вот здесь ключевая мысль. Все люди, которые умерли, и даже те, которые переселены были на небо, не видя смерти, у них были грехи, которые они совершали, живя на земле. А у их грехи были уничтожены в небесном святилище. Насколько мы понимаем, нет. Потому что мы понимаем, что начало суда началось гораздо позже, и оно началось с мертвых. Но уничтожение греха в книге Деяния 3.19 говорит о том, что грехи народа Божьего будут изглажены, когда поздний дождь изольется. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Мы понимаем, что и поздний дождь еще не излит. Енох на небе, Бог переселил его, все согрешили, лишены славы Божьей, включая Еноха, и те грехи, которые он совершил на земле, хотя они были прощены и покрыты, они не были изглажены еще, и они еще находятся в книгах небесных. Но они будут изглажены, когда изольется поздний дождь. Это интересная мысль. Поздний дождь Духа Святого имеется в виду. Итак, чтобы они не без нас достигли совершенства, то есть не без нас их грехи были изглажены или уничтожены. То есть все эти люди, они свидетельствованы в вере, то есть есть хорошее свидетельство их вере, и они получили обетование, что их грехи будут уничтожены, но не без нас. А кто такие нас? Или мы? Давайте мы перейдем дальше к 12 главе. Начало этой главы помогает нам понять, почему Павел так сильно увещевает верующих проходить предлежащее поприще. «Посему» — первое слово здесь, или «поэтому». То есть они не без нас достигли совершенства, поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя. Что это за облако свидетелей? Это все свидетельственные в вере, это те, которые жили верой. Итак, мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем, или давайте свергнем себя бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, или бежать за бег, который перед нами. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия. Итак, здесь призыв преодолевать поприще или бежать за бег жизненный. То есть эти люди свидетельствованы в вере, но Бог приготовил нечто лучшее для нас. Что это лучшее? Прежде всего, мы видим, что Бог призывает нас свергнуть всякое бремя и запинающий нас грех. Когда мы взираем на Иисуса, и мы видим в Нем Спасителя, начальника и совершителя веры, как Он умирает на кресте, может быть, мы перестанем жить, как жили прежде. Конечно же, Богу не все равно, как мы живем, как мы одеваемся, что мы едим, как мы ведем себя. Особенно это важно в конце земной истории. Бог призывает нас свергнуть всякое бремя. Он не говорит грех, а бремя свергнуть. Что это за бремя? Может быть, это грех, может быть, это не грех, а может быть, это какое-то бремя или какой-то груз, который удерживает меня. Вы знаете, что это не есть нарушение 10 заповедей прямое, но это забирает силы, это отвлекает от Иисуса, ты не взираешь на Него. Нельзя найти стих такой в Библии, где сказано «не делай того-то». Это не упоминается. Но это мешает вам преодолевать это поприще. Если вы участвуете в марафоне в Лос-Анджелесе, то вы не будете с рюкзаком бежать там с бутылками, с водой, потому что вы это будет бремя для вас, и вам тяжело будет бежать. Понимаете, о чем здесь идет речь? Поэтому, когда мы приближаемся к концу земной истории, то мы слышим такое увещевание: свергнуть всякое бремя, а также грех. Если у вас есть грех, вы не можете преодолевать это поприще или бежать этот забег. Когда вы взираете на Христа и видите, что Он умер за вас, вы не будете говорить: «А в чем проблема, если я буду еще немножко грешить?» Если мы говорим: «Мы любим Господа», мы будем говорить: «Господи, очисти меня от греха. Иисус умер за меня», и мы свергаем всякий груз или всякое бремя и грех, который нас запинает. Единственное, как можно свергнуть это все, это взирая на Иисуса. И когда мы взираем на Него как на начальника и совершителя веры, то это помогает нам свергнуть себя бремя и грех. И затем сказано: «С терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Опять же, когда мы свергаем всякое бремя, может быть, есть что-то такое, что нам нравится делать, но мы понимаем, что это забирает у нас силы. Вот. И поэтому нам нужно терпение или выносливость, чтобы добежать до конца. Когда вы бежите марафон, то, может быть, мысли такие возникают: «Ой, лучше было бы сейчас где-то посидеть, где кондиционер, и мороженое покушать». Но если вы будете об этом думать, то это не поможет вам добежать до конца. Вам нужно сконцентрироваться на забеге. Нужно проявлять терпение или выносливость. Какой-то комментарий. Плохо слышно, о чем говорят там. Верно. Верно. Мне понравилось это. Очень хорошая мысль. То есть мы взираем не только на Иисуса, но также и на облако свидетелей, которые жили верой. И что произошло с ними, как они жили, когда они бежали этот забег. Да, очень хорошо. Хорошо, давайте бежать с терпением. Второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Когда мы взираем на Иисуса, мы взираем на Него как на начальника и совершителя нашей веры. И о чем это говорит, я уже раньше это упоминал. Когда вы бежите за бег, то у Него есть начало, и у Него есть конец. Есть финишная черта, которую в конечном итоге предстоит пересечь. И какая роль Иисуса в этом всем, когда мы взираем на Него как на начальника и совершителя веры? В каком смысле Он начальник и совершитель веры? Павел объясняет: который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. То есть, где старт? Мы видим, воспринимаем Иисуса как нашего Спасителя, Искупителя на кресте, как Он претерпел крест. То есть Он ради спасения нашей души Он пошел на крест. И это дает нам начало. Таким образом, Он становится начальником или тем, кто начинает нашу веру. Начальник не в смысле босса, а в смысле того, кто начинает. То есть, с этого начинается, когда эта мысль приходит, и мы принимаем, Иисус умер за меня, и я хочу жить с Ним. Но когда мы дальше бежим, уже христианской жизни, нам нужно добежать до конца, до финишной черты. И мы видим, что Иисус воссел в небесном святилище, одесную престола Божия. Поэтому, когда мы стремимся к финишной черте, и мы видим Иисуса на небе, Он наш первосвященник, восседает одесную престола Божьего, как мы тогда бежим? Мы воспринимаем Иисуса как нашего Спасителя на кресте и как нашего первосвященника в небесном святилище. И вот эти две функции Иисуса Христа помогают нам бежать. Потому что Иисус на кресте, мы свою жизнь вверяем в Его руки, мы раскаиваемся в грехе, но затем, когда мы взираем на Иисуса как на первосвященника, послание к евреям все говорит о том, что Он наш первосвященник, пример, Он во всем искушен подобно нам, но не согрешил. И Он может помочь нам, когда мы искушаемы. И послание к евреям 2 глава, 4, 5. То есть, когда мы бежим этот забег, мы искушаемся, мы получаем удары, у нас есть искушение перестать терпеть. Но когда мы размышляем над тем, что Иисус был на этой земле, Он претерпел, я буду взирать на Него, я буду двигаться дальше. Как нам бежать с терпением? Нам надо взирать на Иисуса. Во-первых, как Спасителя, во-вторых, как пример и первосвященника нашего. И когда мы делаем это, мы в конечном итоге дойдем до финишной черты. Вот еще есть интересная мысль. Сказано, что Иисус — начальник и совершитель веры, завершитель. Начальник означает то, что начинает. А слово «совершитель» или «тот, кто завершает». Но греческое слово здесь связано оно со словом «совершенным». Помните, чтобы они не без нас достигли совершенства. И вот здесь это слово связано с... Вообще лучше перевести второй стих, начальник и совершитель. Совершитель в смысле не то, что завершает, а делает совершенной веру. То есть он начинает и делает совершенной веру. Помните, в 10 главе сказано, что об очищении от грехов и уничтожении греха. То есть Иисус изглаживает наши грехи, и Он делает нашу веру совершенной. То есть Иисус совершает нашу веру, делает совершенной, и в этот момент Он изглаживает грехи, и это конец забега, это финишная черта. То есть начало, Иисус проливает свою кровь, как начальник веры. А финиш — это Иисус со своей кровью уничтожает наши грехи в день очищения небесного святилища. Иисус изглаживает наши грехи. Чьи грехи? Тех, кто бежал забег, тех, кто проходил поприще, тех, кто свергли с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и те, которые взирают на Иисуса как на начальника и совершителя веры. И мы видели эту концепцию раньше в 9 главе, 28 стих, где говорится: «Так и Христос, однажды, принеся себя в жертву», то есть это начальник веры, «чтобы подъять грехи многих во второй раз, явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». То есть те, которые ожидают Его, для них Он явится во второй раз, это второе пришествие, явится без греха, в английском переводе явится без греха. Почему? Потому что Он очистил уже наши грехи до второго пришествия Христа. Это замечательное обетование. Те, которые взирают на Иисуса, как на начальника и совершителя веры, они завершат этот забег, и грехи будут изглажены. Мы говорили об этом раньше уже, но я хочу добавить это к тому, что мы говорим сейчас. Иисус описан как восседающий одесную Бога, как начальник и совершитель нашей веры. Но в послании к евреям, 8 глава, он описан как наш первосвященник, восседающий одесную Бога. Как первосвященник и как начальник и совершитель веры нашей, он совершает одни и те же функции. И в 8 главе, давайте мы откроем 8 главу, когда Иисус, наш первосвященник, который воссел одесную престола величия на небесах, Он является священнодействователем или посредником Нового Завета. И что Он делает? При этом Он записывает свой закон в наши ума и сердца. В 10 стихе говорится о том, что Он не воспомянет наших грехов. Иисус, как наш первосвященник, восседающий одесную престола Божьего, записывает свой закон в наших сердцах. Он, как начальник и совершитель веры, что Он делает? Он дает нам терпение или выносливость, чтобы мы могли проходить предлежащие поприще. И когда мы дойдем до финишной черты, Он совершитель нашей веры, тот, кто делает ее совершенной. И таким образом завершается этот опыт. Таким образом, вера доходит до конца. И эта вера тогда является верой Иисуса. Он предтеча, Он прошел перед нами. И вот Иисус, по правую руку от Бога, одесную, Он записывает свой закон в умах и сердцах. Как вы думаете, мы тогда будем послушными или нет? Будем послушными. Мы будем соблюдать заповеди Божьи. И Он дает нам терпение. Когда мы добежим до конца, мы будем иметь веру Иисуса. Не в Иисуса, а Иисуса. Когда мы взираем на это все, что Иисус делает? Он готовит группу людей, которые будут соблюдать заповеди Божьи, потому что закон Его записан в их умах и сердцах. Они с терпением преодолевают свой жизненный путь, и в конце концов, и их грехи уничтожаются, и у них вера Иисуса. Это то же самое описание, что и в книге Откровения 14:12, где говорится: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, веру». Здесь написано «в Иисуса», на самом деле «веру Иисуса». Это 144 тысячи. Что Иисус делает? Иисус — наш первосвященник, начальник и совершитель веры, и Он готовит 144 тысячи, у которых закон Его будет записан в умах и сердцах, у них будет терпение и вера Иисуса. Это те люди, которые будут переселены на небо, не видя смерти. И они являются теми, кто будут в живых, когда их грехи будут уничтожаться. То есть, говоря библейским языком, они будут сделаны совершенными. Их грехи будут уничтожены и не воспомянуты. Совершенный — это тот, чьи грехи заглажены и прощены. И так то же самое будет с грехами всех остальных верующих людей. Поэтому что лучшее, что Бог приготовил для нас, чтобы они не без нас достигли совершенства? Лучшее — это следующее. Бог зародил адвентистское движение. И в книге Откровения об этом говорится. Бог зародил адвентистское движение, чтобы возвестить трехангельскую весть и приготовить 144 тысячи. Эти люди будут той группой людей, которые будут бежать с терпением и свергнуть с себя всякое бремя и запинающий грех. Их закон будет записан в их умах и сердцах. Их грехи изглажены, уничтожены, когда и начнет изливаться поздний дождь. То есть Бог зародил адвентистское движение, приготовление ко второму пришествию Христа, чтобы они были последним поколением на земле, которые по благодати Божьей через веру переживут опыт очищения грехов. И когда они это переживут, то все прошлые люди, которые жили в прошлом, даже Еноха, который уже на небе, они тоже переживут уничтожение грехов, они достигнут совершенства. И записи об их грехах будут уничтожены. И поэтому у нас высокое призвание, как народа Божьего последнего времени, возвестить трехангельскую весть, которая готовит группу людей, которые имели бы веру Иисуса, терпение святых, и, конечно же, веру Иисуса значит верить, как Иисус. Поэтому послание к евреям, 12 глава, 1 и 2 стихи, говорят нам о том, как пережить трехангельскую весть своей жизни, свергнуть всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса, начальника и совершителя веры. Затем в 3 и 4 стихе он призывает: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». То есть, вы еще не до крови сражались, он говорит. То есть, еще не так вы напрягались сильно. Очень часто мы видим поприще, которое Бог нам приготовил, забег, и мы становимся уставшими, мы устаем в сознании своем, психологически устаем. «О, бежать такой забег, ой, это слишком тяжело». А о чем Павел здесь говорит? «Помыслите», то есть размышляйте над Иисусом. Он претерпел, Он выдержал. Он выдержал поругание от грешника, Он был святым. И вот Он был здесь, на этой земле. Его оплевали, над Ним насмехались, Его мучили, но Он претерпел это, потому что Он видел обетование в конце дня, и это наше спасение. Потому что народ Божий последнего времени, который будет видеть прилежащую радость, то есть перспективу вечной жизни, и также оправдание Бога, это изменит нашу точку зрения, нашу перспективу, наш взгляд на нашу жизнь. Мы перестанем говорить: «Это что, разве вопрос спасения? Какая разница, делаю я это или нет?» Когда мы взираем на Иисуса, мы по-другому говорим: «Прославится ли Бог моим решением? Я люблю Иисуса так сильно, что я хочу прославить Его. Это не вопрос, спасения или не спасения. Но я хочу, чтобы Бог был прославлен тем, как я живу в этой жизни». И вот такой народ Бог хочет приготовить. Это не будут люди, которые говорят: «Какой минимальный проходной балл на небо». Нет, они будут говорить: «Что еще я могу сделать для Господа? Как еще я могу прославить Его?» Вот в этом различие, в этом разница этого последнего поколения людей. Большие перемены в менталитете. Мы хотим минимальный проходной балл найти, знаете, как минимальный проходной балл при вступлении в мединститут. Или мы хотим по максимуму прожить, максимально прославив Бога. И вот такие люди будут жить в последнее время. Их грехи будут изглажены. Это будет последнее поколение, 144 тысячи. И они будут переживать как раз очищение грехов. И вместе с ними и все остальные, прежде свидетельственные в вере, переживут этот опыт очищения грехов. Итак, вот здесь кульминация, видите, какое послание к евреям. Здесь говорится о приготовлении группы людей, которые переживут этот опыт, что они будут подобными Иисусу. Поэтому моя молитва, когда мы размышляем над Иисусом, начальником и совершителем нашей веры, чтобы это поменяло перспективы наши в жизни, наш взгляд на жизнь, чтобы мы захотели прославить Бога. Давайте мы войдем в это число верных людей, у которых есть терпение святых, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют веру Иисуса. Давайте помолимся. Отче Небесный, мы благодарны за эту весть. Помоги нам быть этим последним поколением верных людей, которые добегут до конца, переживут очищение грехов, Христов характер, чтобы в нас отразился, и чтобы Он был прославлен на этой земле. Помоги нам, во имя Иисуса прошу, аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.